הרי את מקודשת לי בטבעת זו כדעת משה וישראל, приносили до тебя тысячи, сотни тысяч, миллионы мужчин. И ты всего лишь повторишь то, что уже миллионы раз звучало. Расслабься. Очевиднейшим образом, что ответ подобному циничному отношению является уникальность и неповторимость этих слов, которые ну ни капельки не отличаются по, извините, форме, по составу этих слов. Это ровно те же самые слова, которые говорили евреи 100 лет назад, и 1000 лет назад, и 2, и 3 тысячи лет назад. Простите, а в чем тогда эффект новизны? Но молодой человек, который дрожащим от волнения голосом будет их произносить, будет вкладывать в них что-то свое внутреннее, уникальное, абсолютно отличное от всего, что говорили те, кто были до, и те, кто будут после него. И вот это, с одной стороны, внешняя неотличимость при всем внутреннем, удивительном и уникальном содержании. Вот именно это удивительная напряженность и есть главная задача недельной главы Насо. Понимаете, господа, вопреки всему, что нам кажется, не мы несем, а нас несут. Вопреки всему, что кажется, нет повторений в этом мире. Каждое слово, оно новое, даже если оно вроде бы ничем не отличается от тех, что звучали прежде. Ведь если мы вкладываем в слова нашу душу, то они не бывают повторениями. Так же, как ничья душа не повторяет ничью душу. Или, выражаясь языком мудрецов, так же, как нет похожих лиц, нет похожих мнений, индивидуален, резко и удивительно каждый. Мы переходим уже к следующей недельной главе «Бе-га-а-лот-ха». И эта глава начинается, и отсюда название ее, при поднятии, при вознесении. Связана эта глава с Мидрашем, который говорит, что стало в кавычках, понятно, что это не надо принять буквально, обидно Аарону за свое, за свою ветвь левитов, коэнов, и сказал Всевышний ему «Шелха гдола мишелаем», и Всевышний, утешая его, сказал, что мицва, которую я дарую тебе, будет больше, чем мицва, которую получили главы всех остальных ветвей. И действительно, говорят мудрецы, даже после разрушения храма, то, ради чего зажигался золотой семисвечник, продолжает существовать в виде праздника Ханука. И естественный вопрос, простите, при чем здесь Ханука? Следует сразу отметить, и в этом удивительность Пятикнижия Моисеева, что когда, ежели вы слышали о использовании компьютеров для не непрерывного чтения Торы, а чтения Торы через промежутки равные, известнейшая, в общем-то, вещь. Но самое интересное, это не то, что мы находим таким чтением не подряд праздник Ханука в Торе, а самое интересное, что мы находим его именно вот в тех менее 4% текста от всей Торы, которые есть начало недельной главы Беалотха, на которой мудрецы недвусмысленно указывают, говоря, что вот здесь намек на Хануку. Именно здесь мы находим все сведения о Хануке. И братьев Маковеев, и Антиоха, великого ненавистника евреев, и его запреты, и победу в войне. Так вот, вопрос, который, естественно, напрашивается, но какая все-таки связь с праздником Ханука, и почему Аарон, удостоившись чести впервые зажечь семисвечник, вот, казалось бы, таким образом наделен, и вот эта его мицва, связью прямой с вечностью. Уже давно исчез переносной храм, слава Богу, который никогда не был разрушен, все-таки дело рук Моше, и, соответственно, не используются ни быки, ни повозки, ни другие приближения глав ветвей, а зажигание света миноры стало ежегодной обязанностью еврейского народа. Таким образом, «Шелха гдула мишалеем», как и сказал Всевышний Арону, «твоя больше, чем их». Итак, начинаем. Может быть, с Мидраша начнем. Как вам, наверное, памятно, Антиох запретил, и мы немножко об этом говорили, три кита, на которых стоит все еврейское мироздание. Речь идет о запрете на празднование начала месяца. Это весь еврейский календарь, это плоскость разума, мы когда-то с вами учили. Это запрет на шаббат, это уровень эмоций, и запрет на обрезание, это уровень действия. Вот эти три запрета аккуратнейшим образом разрушают все здание иудаизма. Напоминаю, как ассоциацию, 11 сентября 2001 года, когда самолеты врезаются в башни, и оказывается, что инженеры, которые посчитали, куда надо врезаться, и тогда дом складывается, как карточный, сделанный из карт, детский игрушечный домик. О чем мы? О том, что, несомненно, присутствие евреев, советников у Антиоха. Вряд ли уж Антиох был настолько хорошо и глубоко знаком с еврейской традицией и так удачно выбрал вот эти три болезненные точки, которые полностью парализуют весь еврейский мир. К чему я вас сейчас подвожу? К тому, что Мидраш, подчеркивая эту неслучайность, добавляет четвертый элемент. И вот этим четвертым элементом как раз и будет семисвечник. В соответствии с этим Мидрашем сказал Антиох своим солдатам, включая генералов, что до той поры евреи непобедимы, пока горит свет семисвечника. Очень странный Мидраш, он, естественно, является уровнем плюс один, и наша с вами ближайшая задача понять, а что, соответственно, абсолютно уникального есть в мицве зажигания семисвечника. Сразу оговоримся, каждая мицва из 613 имеет уникальность. То есть каждый из элементов вот этой системы, которую мы называем Тора, каждый несет в себе что-то уникальное, не присущее всем остальным элементам. Каждая из мицвот в этом смысле, мы уже повторяем, уникальна. Что уникального в мицве? Ну, пример. Рыжая корова, зот хукат ха-тора. Это основной конституционный закон всего Пятикнижия. Вот это особенность именно рыжей коровы. Понятно, что особенность шаббата. Шаббат – это источник всего божественного света, который поступает во все остальные мицвот. И это, например, объяснение, отчего мы, собственно, делаем шаббат столь центральным в иудаизме. Но перейдем к мицве зажигания света минора. Как известно, и в этом уникальность, мы сейчас увидим, света семисвечника, все мицвот мы, евреи, обязаны исполнять. Но никоим образом ответственность за исполнение не переходит в ответственность за результат. Пример самый простой – тфилин. Мы, евреи, обязаны надевать тфилин, леханиях тфилин. Что при этом происходит, извините, в высших мирах, если происходит, никакого отношения к нам не имеет. Наша задача всегда – средство. Да? Мы должны зажечь субботние свечи, это мицва дарабана, но суть остается все время одной и той же. Мы должны не смешивать мясо и молоко. Что при этом получается, результат всегда делает Всевышний. Мы с вами это как раз и учили. Основное правило «Ве асу ли мишкан, ве шахан тебе тохам». Есть четкое разделение. Мы ответственны за средства, Всевышний дарит нам результат. Но мы же помним, господа, что самое незыблемое из еврейских правил – это правило, что нет правил без исключения. Все законы Торы даны для человека, и потому каждый из них из принципов. Тора имеет исключение. И исключением являются «Ве-я-иру», сказано в нашей недельной главе, «Шиват каны ха-менура». «И светить будут семь частей семисвечника». Что значит «светить будут»? Объясняют мудрецы. Господа, мицва не зажечь свет миноры. Мицва, чтобы минора светила. Это совершенно разные мицвот. Одно дело зажечь. В этом случае мы ответственны исключительно, как и в субботних свечах, за действие, но никак не за результат. Но чтобы минора освещала, и теперь, господа, простите, освещала что? Говорят мудрецы, удивительно красивая картинка именно рисована, что в отличие от окон в обычных зданиях, чье назначение впускать внешний свет, окна нашего Иерусалимского храма были построены прямо наоборот. Он светил наружу. Они были сделаны наподобие бойниц. Да? То есть не впускать, а наоборот выпускать свет внутренний, который присутствует в храме, в наружный мир. Вот было назначение окон храма. И именно таким же было назначение света миноры. Мы снова вспоминаем удивительнейшее из десяти чудес, бывшее там, в первом храме, но не во втором, наряду с Урим Ветумим, например. Это всякий, видевший свет, горевший в светильниках семисвечника, видел, что причина этого света – сам Всевышний. Величайшее чудо. Смысл этого чуда. В этой мицве нашей задачей являлось светить. И погасить свет семисвечника значит погасить то, ради чего жив еврей на земле. Погасить божественный, не дай Бог, свет, и таким образом не дать ему жить. Вот об этом говорит Мидраш, вкладывая в уста Антиоха IV Эпифана, то есть несравненного на греческом. Именно вот это вкладывает Мидраш, вот это совершенно невероятное, страшное, ужасающее действо, которое собирался совершить и совершил мерзейший из мерзавцев. И потому чудо Хануки было связано, конечно же, с семисвечником. Конечно же, свет, который освещал весь мир, вот смысл и значение праздника Хануки. И когда говорит Мидраш, что получит больше Аарон, чем получили главы ветвей, то имеется в виду, как всегда, следующее. Любое действие, любая мицва человека в этом мире – это всегда средство. А ответственность за цель – это ответственность Всевышнего. Он дарит нам результаты. Но есть одно исключение из этого правила, господа. И мы с вами сейчас переносимся немножко назад, в недельную главу Эмор, за три главы до конца третьей книги Пятикнижия, где сказано Моше следующее: «Эмор эля коаним», что должен был сказать коэнам Моше, что коэн не имеет права «ло итама бе амав», что он не может среди народа своего становиться ритуально нечистым. Отсюда знаменитый закон о непричастности коэнам, и мы это объясняли, визуальная карточка иудаизма, к любому связанному со смертью ритуалу. Не проводы мертвые и так далее. Но меня сейчас интересуют хасидские комментарии. Хасидские комментарии Торы все основаны на следующем удивительном факте. Помимо того, что в Торе есть, естественно, предложения, которые связаны друг с другом, каждое из слов, даже каждое из букв Торы имеет еще и самостоятельное значение. Удивительно красивый пример будет в пятой книге Пятикнижия, когда мудрецы вопреки прямому, ну как бы, смыслу слов Торы будут использовать вопреки ему слова «Ки адам гу эцасаде», так как человек, как дерево полевое. В то время как сказано, можете открыть и посмотреть, по-моему, это недельная глава «Китаво» или «Китице» или «Китаво», одна из них, что сказано, что человек не как дерево полевое, может пойти за водой и напиться. И это, ах, когда евреи ведут осаду, то удивительные вещи, например, они не имеют права закрыть, замкнуть кольцо осады, то есть, извините, блокада Ленинграда – это очевидная, запрещенная Торой вещь, обрекать на голод и смерть малых детей, стариков, мужчин и женщин – это вещь принципиально запрещенная Торой. Любая еврейская осада всегда подразумевала возможность оставить этот город жителям и бежать. А еще что говорит Тора? Что дерево не должно гибнуть в результате осады, и мы, осаждающие, должны подвести воду и поливать, насыщая это дерево. Почему? Потому что сказано, дерево полевое не как человек. Теперь что делают мудрецы? Человек – это дерево полевое. Вопреки к прямому, казалось бы, смыслу слов, ответ. И в этом смысл всех хасидских комментариев, которые основываются, конечно же, на комментариях наших мудрецов. Каждое слово, каждое предложение, каждая буква Торы, кроме того, что это, конечно же, в контексте, имеет еще и сугубо самостоятельный смысл. И красивейший пример такого смысла мы как раз и обнаруживаем вот в этом запрете коэнам становиться нечистыми в народе своем. Дело в том, что слово «ам» – «народ», и мы тоже об этом говорили в начале книги «Шмот», имеет дополнительное значение – «тусклость». «Эх ю ам загав», говорит книга «Как», «Эха», плача Иеремияу. Что значит «Эх ю ам загав»? «Как потускнело золото». Тусклость. Напоминаю коннотации со словом «народ». В толпе, как вы помните, нет индивидуальности, она нивелирует значимость личности. И теперь мы уже готовы слышать комментарии раби из Александра, это начало 19-го столетия, который говорит, что каждый еврей – это ваше сиятельство, что нельзя вот это удивительнейшее, данное нам внутрь сердца еврейское содержание делать тусклым. Не может быть еврей тусклым. Задача еврея – светить. И потому каждый еврей – это потенциально ваше сиятельство. Должно от еврея исходить сияние. Вот эта еврейская точка внутри сердца должна в конечном итоге из искры возгориться пламя и должна дать вот этот удивительный жар сердца, который будет освещать всех и вся вокруг. Вы вот. Есть одна единственная мицва, в которой мы, Израиль, обязаны не исполнить, а достичь результата. Всего одна такая мицва. Но эта мицва есть главная в кавычках. Почему главная? Она единственная мицва Торы, где мы ответственны за результат. Единственная из всех мицвот. Во всех мицвот мы ответственны за то, чтобы сделать. В этой мицве сияние еврея – это то, за что мы ответственны. Не за средства, за результат. И если еврей не сияет, если он, не дай Бог, заразился нечистотой и тусклостью, то обязанность наша с вами избавиться от этой нечистоты и тусклости и снова ярко засиять божественным данным нам светом. Вот именно таким образом мы выходим на главную идею праздника Хануки. Вот именно эта мицва есть внутреннее, глубочайшее содержание этого праздника. Именно свет – свет Хануки, который не дал погаснуть нашему сиянию. Вот этот свет, свет галутный, свет спущенный нам сверху, которому мы, тем не менее, дали возможность сиять через себя, вот он и сохранил нас весь наш галут. И потому праздник Ханука, он соответствует сферат год, восьмой, если считать сверху, сфере, чье назначение вмещать большее внутрь меньшего. Вот этот удивительный божественный свет в обычном материальном человеке, его теле, ответ именно так. Вот именно за это единственное из результатов ответственен Израиль в этом мире. Наша задача в конечном итоге сосиять. Каждый еврей должен стать вашим сиятельством. По крайней мере, герцогское достоинство. Никак не меньше. Лучше, конечно, королевское. Но это уже дело Машиаха. А мы с вами таким образом резюмируем и подводим итоги. Сегодня у нас будет урок чуть-чуть покороче. То, что получает Аарон. И я хочу вам напомнить, господа, что Аарон – это самое высокое, что есть в Израиле. Помните, когда Коэн Гадоль входил в самое выделенное время, в самое выделенное место – Кодыша Кодышим, то это не он входил, это мы в его лице входили. Самая верхняя точка Израиля – это Коэн Гадоль. Именно с этим связан удивительной красоты Мидраш. Помните, аллахическое правило – смерть Коэн Гадоля позволяла, мы говорили об этом на одном из прошедших уроков, позволяла покидать города-убежища нечаянным убийцам. И тогда мы определили Коэн Гадоля как самую верхнюю точку. Вот эта самая верхняя точка – это ответственность за то, чтобы еврей сиял. Вот в этой самой верхней точке и происходит проникновение духовного в материальное. Вот за это отвечает Коэн. Господа, только я напоминаю, дарование Торы превратило всех нас в «Атем тиюли гой кадош», «Мамлехет коганим». Господа, мы царство Коэнов. Мы должны, каждый из нас должен стать ваше сиятельство. И это единственная цель, за которую мы несем полную ответственность в этом мире. Все остальные результаты – результаты Всевышнего. Этот результат Всевышний дает средства, дает энергию, а вот гореть – это выбор каждого из нас. Гореть или не гореть – это и есть главный выбор человека. И потому сказал Антиох, что пока горит этот свет внутри евреев, мы не сможем их победить. И пока горит этот свет, пусть в самом маленьком, к сожалению, все, что нам дано, в самом маленьком варианте, тем не менее – это то, что в любых испытаниях у нас никому не отнять. Это то, что в конечном итоге является залогом нашей царственности, залогом того, что Машиах придет, к сожалению, не ахишена, а вовремя, но тем не менее обязательно придет. Лишь бы только не дали мы потускнеть, не дали бы мы, не дай Бог, нечистоте этого мира заслонить и сделать нас тусклыми. И не дай Бог, не светящимися от радости изучения Пятикнижия Моисеева и всего, что написали и сказали наши мудрецы, то есть Торы письменной и Торы устной. Мы с вами встретимся, даст Бог, через неделю. Надеюсь, что сегодня вопросов не было. Ну, даст Бог, в следующий раз они у вас появятся. Понятно, что вопросы можно задавать не только на темы того, что вы слышите. Естественно, я не имею в виду, что я знаю ответ на любой ваш вопрос, но попробовать, тем не менее, всегда рекомендую, поскольку последние 3500 лет евреи как раз и занимались задаванием вопросов и использовали полученные ответы для задавания новых вопросов, так что шансы на то, что найдется, если не у меня, то у моего учителя или учителя моего учителя, обязательно мы найдем ответ на практически любой ваш вопрос. Всего хорошего вам.